Значит, мы находимся в четвертой части Дер-Хашем, в третьей главе. Четвертая часть, напомню, она посвящена, в общем-то, служению. То есть тут Рамхаль, как обещал, он рассматривает основные аспекты служения. Первая глава была в общем, о том, что такое служение, из чего оно состоит. Вторая глава занималась изучением Торы, что это первейшая и важнейшая тема в служении Всевышнего. Третья глава, она очень короткая, поэтому я думаю, мы ее быстро закончим и начнем следующую. Третья глава занимается, называется она так, «Баамалота Хаваташем Ваирато» – «О достоинстве любви ко Всевышнему и страхе перед Ним», ну или трепете. Посмотрим, как это лучше переводить. Вот. То есть это посвящено страху и любви к Всевышнему. То, что мы обычно называем «Хавот» или «Вавот» – обязанности сердца. Что бы это было? Изучение Торы – это обязанность, прежде всего, разума. Любовь и страх перед Всевышним – это обязанности сердца. «Вагины квар биарну бехелек решон перекруи иньяне агават ве ир» – говорит Рамхаль. Мы уже объясняли в первой части, в четвертой ее главе, вообще вот эту тему любви и страха перед Всевышним, и говорили о том, что они приближают человека ко Всевышнему и делают его единым с Создателем. Я перевожу как могу, да, «меддабким», потому что, еще раз повторю, вот это понятие «двейкут» или «двейкус», если говорить по-ашкенаски, оно очень употребимо у мудрецов, оно очень важно, и оно трудно переводимо на русский язык. Обычно переводят «лейдабек», переводят «прилепиться», потому что прибить мезузу, допустим, на мезузу, на косяк дверной, тоже для «отбик». Но понятно, что имеется в виду что-то другое. Вот. Потому как Рамхаль объясняет в «да твенот», «двикут» – это, скорее всего, понятие, которое по-русски лучше бы всего выразилось словом «причастность». Несмотря на то, что мы часто боимся ассоциаций с конкурирующими фирмами, в том числе причастие, да, то есть, ну, вообще-то, а особенно в русском языке это по типу, это слово, оно уже имеет совсем другое значение, причаститься, да, вот, уже как бы третье, по смыслу, тем не менее, двикут, то есть это либо причастность, либо единение со Всевышним. Либо причастность, либо единение со Всевышним. Вот. Так вот, Рамхаль говорит, что тогда в первой части мы уже объясняли, что любовь и страх перед Всевышним – это то, что позволяет человеку достичь единения с Создателем. «Взе неймар беагава веира имитит». И, конечно же, говорит Рамхаль, здесь идет речь об истинной любви и истинном страхе. А именно, что такое истинная любовь? Это любовь ко Всевышнему, а не любовь к награде. Это очень сложно, потому что невозможно любить то, что не ощущаешь, то, что не дано в ощущение. Это очень трудно. То есть для того, чтобы научиться, хоть как-то научиться любить Всевышнего, нужно научиться чувствовать его проявление в этом мире. Это очень тяжелая работа. Она требует от человека очень многого. И то же самое ира, то есть страх или трепет. Настоящий трепет – это трепет перед его возвышенностью, а не страх наказания. Это все объяснялось уже подробно. Вот. И Рамхаль не зря поставил это на второе место после изучения Торы. Понятно, что с изучением Торы, с обязанностью изучением Торы, с вот этим вот служением Всевышнему, которое человек совершает, когда он на самом деле изучает Тору так, как должен ее изучать, не может не сравниться нечто. Талмуд Тарак и Нагид Кола. Изучение Торы, оно стоит напротив всего. Но на втором месте Рамхаль ставит страх и любовь. И не случайно. Потому что если заповеди – это, скажем так, обязанности органов человеческого тела, ну, всех органов, какие они есть, на каждый орган есть заповедь своя, хоть мы и не знаем всегда соотношения. Изучение Торы – это обязанность разума, что страх и любовь – это обязанности сердца. А без сердца, заповеди не имеют никакого смысла. И как я уже говорил, и еще раз буду говорить, Раб Хаим Виттель в книге «Шары душа», «Врата святости», он тоже ставит обязанности сердца. Там он называет это исправлением качеств. Понятно же, что любовь и страх к Всевышнему – это начало исправления качеств. Так вот, когда Раб Хаим Виттель говорит об исправлении качеств, он говорит, что они стоят на первом месте. Они раньше всех заповедей. Очень простой причине, что человек, качества которого исправлены, с легкостью исполняет все заповеди. А человек, качества которого не исправлены, ему даже бесполезно пытаться исполнять все заповеди. Он все равно должен, но у него не получится. Так что хавота левавот, обязанности сердца, это на первом месте. Конечно, человек, который действительно ощущает любовь ко Всевышнему, который действительно испытывает страх перед его величием, конечно же, он будет делать все заповеди наилучшим образом и будет избегать любых запретов из одного только трепета. И это действительно не составит для него труда. Что интересно, что, в принципе, само упоминание обязанности сердца как отдельных заповедей, скажем, как отдельной темы, над которой человек должен работать, она довольно новая, если сравнить это с протяженностью еврейской истории. То есть начинается где-то на уровне решением, то есть это второе тысячелетие нашей эры, назовем это так. Да? То есть первые тысячи лет после разрушения храма никто особенно и книг-то об этом не писал, ничего такого нет. Какие-то упоминания в Талмуде. Вот. Но чем дальше, чем ближе к нашему поколению, тем больше книг написано именно на эту тему. На мой взгляд, лучше всех это объяснил Виленский Гаон в одном из своих комментариев. Он говорит такую вещь, что древние, они исполняли заповеди с намерением. Я поясню, что это такое. И поэтому само по себе исполнение заповедей, то есть их старание в исполнении заповедей, оно автоматически приводило к исправлению их человеческих качеств. Как евреи сказали, «Наасэ нишма, сделаем и поймем, будем делать заповеди, и все будет хорошо, и мы поймем, почему это нужно, зачем это нужно». То есть само по себе исполнение заповедей, оно как бы и должно вызвать и любовь, и страх, и понимание всего того, что происходит. Вот. Но в какой-то момент это перестало работать. И вот это объясняет Виленский Гаон, еще раз повторю. Говорит, древние, они исполняли заповеди с намерением. Опять, намерение – плохое слово для перевода. Он использует слово «кавана». Кавана. Кавана – это то, что должно быть в молитве. То есть молиться осознанно – это значит молиться. «Литкавен битфила». Или как по-русски еврейски говорят «молиться с каваной». То есть иметь в виду что-то, да, то есть не просто произносить слова, а иметь что-то в виду. То есть точно так же с каваной, да, кавана, да, можно исполнять заповеди. Да. Вот и Гаон говорит, что древние, они исполняли заповеди с этой самой каваной, поэтому они их исправляли, и качество, и ум, и сердце, все исправляли. А наше поколение, вообще даже не наше поколение, а Гаон... таким образом характеризует всю эпоху вот этого Галута, да, Галута Эдомского. Правда, в другом месте он говорит, что главный признак этого Эдомского Галута, вот этого изгнания после разрушения второго храма, это хицойниус, то есть восприятие, внешнее восприятие вещей. Мы воспринимаем вещи внешне. То есть когда сегодня мы берем на себя исполнение заповедей, мы даже не отдаем себе отчет, насколько внешне это принятие на себя исполнение заповедей. Да, это заповеди Всевышнего, тут спорить не о чем. Да? То есть любой человек, который принимает на себя заповеди, он, ну если это не обманщик какой-то, который преследует какие-то свои цели, да, то это человек, который принимает заповеди намеренно. Ну, то есть он как бы понимает, что делает, как он понимает, что вот есть Бог, который заповедал. Он может надеяться на награду, может не надеяться, ну, по крайней мере, на награду в этом мире. Но как ни крути, потому как объясняет Гаон, все равно наше восприятие этого исполнения заповедей, оно очень-очень внешнее. И поэтому само по себе исполнение заповедей в наше время, в наш период, в нашу эпоху, оно не исправляет человека. И поэтому Рамхаль пишет, не только Рамхаль, а многие, и Рабхаим Виттель, и до него, и после него, и чем дальше, тем больше, пишет о том, что хавот или вавот, то есть обязанности сердца, должны стать темой отдельной работы человека над собой. То есть прикладывать специальные усилия для того, чтобы развить себе вот эту способность любить Всевышнего. Для этого необходимо, хоть как-то ощущать присутствие Его в этом мире. Есть разные советы, как это достигается. Это лучше почитать Месилат Йешарим Рамхаля того же, или еще есть книги какие-то, которые об этом говорят. То есть, работу это нужно делать. И поэтому, конечно, без всякого сомнения, обоснованно Рамхаль выделяет вот эти заповеди состояния, заповеди находиться постоянно в любви ко Всевышнему, страхе, трепете перед ним, выделяет как отдельные заповеди, как заповедь состояния, в котором человек должен находиться. Если не всегда, то, по крайней мере, хотя бы когда-то, достаточной регулярностью. Но потом мы еще увидим, как мудрецы устроили нам распорядок дня, который позволял бы вспоминать об этом чаще, чем пришло бы в голову самому человеку. Вегины аира азот, ими тагерит это адам михоши хахомриют, вегафониюто. Так вот этот страх, или точнее трепет перед возвышенностью Всевышнего, она очищает от человека от тьмы материальности, от тьмы его телесности, и как позволяет снизойти на него присутствию Всевышнего. То есть, собственно говоря, когда человек живет согласно этому лозунгу, да, «Шевиси Ашем нигди тамид», то есть представляй Всевышнего перед глазами всегда, это Шулхан Арух с этого начинается, да? Представляй Всевышнего перед собой всегда. Представляй. Трепещи перед Ним. Конечно, когда человек всегда представляет перед собой Всевышнего, или хотя бы в тот момент, когда он вдруг представляет Всевышнего, который находится перед ним и действительно трепещет перед ним, откуда здесь возьмутся животные инстинкты, детские желания, капризы и прочее, что, собственно говоря, наполняет человеческую жизнь с утра до вечера. Представился Всевышнего, все, аппетит пропал. Да? Серьезно, да, Откуда? Ладно, перед царем, да, сейчас вызовут кого-нибудь, любого, даже не россиянина, да, вызовут его к президенту Владимиру Владимировичу Путину, да. То есть на какое-то время человек забудет о том, что он не поел, да, потом поест, это не страшно, да. Один рэбби умирал, и рэбби, хасидский рэбби, он умирал, и он сказал своим хасидам: я вам желаю вам, чтобы боялись Всевышнего, как волка. Они его спрашивают: как волка, и всего? Он говорит: хотя бы так. Когда человек видит волка, у него же нет аппетита, правда? Думает только о том, чтобы спасти себя. Это состояние, в котором человек должен находиться всегда. Он не должен таким родиться, это понятно. Человек рождается как дикий осленок, да? Написано в книге Иова, да? Дикий осленок. Но заповеди, служение Всевышнему, оно должно привести человека к тому, чтобы он находился в этом состоянии. Конечно, очень трудно требовать находиться в таком состоянии постоянно. Когда человек может есть во имя Всевышнего и испытывать при этом трепет по отношению к Всевышнему, так что еда, то есть, собственно, восполнение потребностей тела не отвлекают его от этого состояния. или не входят в противоречие с тем, что он представляет себе Всевышнего и трепещет перед ним, это уже называется святостью. Это высочайший уровень праведности. Это святость. Это уже можно мертвых воскрешать. Это уже недалеко. Вот. Поэтому как бы обычный человек, обычный праведник, даже праведник, да? Я уж не говорю про среднего человека, к которому мы все относимся, обычный праведник в этом мире, он просто, ну, как я бы сказал, физически не может находиться в постоянном состоянии трепета перед Всевышним. Но хотя бы во время изучения Торы, исполнения заповедей, есть время. Хотя, в принципе, несмотря на то, что достижение святости еще в этой жизни никому не гарантировано, очевидно так, но оно никому и не заказано. Поэтому стремиться к святости не запрещено. Вот. Другое дело, что это трудно, и здесь есть опасность, что нельзя себя обманывать. То есть ни в коем случае нельзя позволить себя обмануть дурному началу и решить, я уже святой. Так мне уже все можно. Да? Святому же можно все, да? Потому что, что бы он ни делал, он делает в трепете перед Всевышним. Пока человек не святой, он должен накладывать на себя ограничения. Делить свое время, держать себя в руках, постоянно обращать на себя внимание. Вот. Так вот, трепет перед Всевышним, он как бы создает вот эту, по-русски тут не скажешь, как Рамхаль выразился, поэтому я как-то обхожу, не переводя его выражение, пытаюсь его пересказать. То есть трепет перед Всевышним, он вводит человека вот в это состояние, что на нем присутствует Всевышний. Шхина. Шхина Аллах. То есть для окружающих Всевышний раскрывается сейчас в этом человеке. Потому что он ведет себя как свидетель присутствия Всевышнего в этом мире. Живой, как проводник присутствия Всевышнего в этом мире. Ну, такое я. Трепет. Вэкефи шиура ира, кахие шиура таара вэашара. То есть, и вот в той мере, в которой действительно он ощущает этот трепет, в той мере он просветлен, и вот в той мере на нем как бы присутствует Всевышний. Вымеши магия льет, и рыба и розой томит, тияшхина ширалов томит. И тот, кто достигнет вот такого состояния, что этот трепет присутствует с ним всегда, всегда на нем есть присутствие Всевышнего. Это святость. Это святость. Выдавар за немца бы шлемут бы Маше Рабейну, аляфа шалом. И находим мы это в совершенстве только в Маше. Ну, естественно, Маше, с которым Всевышний не просто говорил лицом к лицу, ну, это аллегория, конечно, но еще и мог заговорить с ним в любой момент. Да? Помните, мы занимались пророками. Пророк должен был, любой другой пророк, кроме Маше, он должен был войти в особенное состояние для того, чтобы он мог пророчествовать. Должен войти в транс. Состояние пророчества – это намного больше, чем просто святость. Ну, как мы ее можем понять? Он должен как бы вообще… Его разум должен был перестать контролировать тело большей частью. Транс, буквально. Как будто бы душа отчасти выходит из тела. Маше в этом не нуждался. Вот это значит. Причем, где бы он ни находился. То есть всегда он мог услышать слова Всевышнего, обращенные к нему. Ну так естественно, поэтому и сказано в Талмуде про Маше. Ирр легабей Маше мильта зутрий. Так вот, трепет по отношению к Маше это мелочь. Ну понятно, да? То есть для него трепет, да, вот этот трепет, который, постоянное ощущение, которое делает человека святым, для него это было уже не высочайшим достижением, назовем это так. Не главным уже. Вахен захали ашарата шхина об этой минуты. Вот таким же образом Маше он удостоился соответствующим образом, что на нем всегда, так сказать, с ним всегда был Всевышний. Всегда был рядом с ним. Вагине адабар каше лишор бне адам шейсигу керауй. Понятное дело, как я уже говорил, что достичь такого состояния обычному человеку это очень сложно. Это Амнам кефи маши исиик мимены кан ияков, так тарато вы к душато. Но только в той мере, в которой человек это достигает, в том он будет чист или просветлен, настолько он будет и свят, насколько он достигает вот этого ощущения. К Моше Захарну. Убифрат бы это и тоскуто бы мицвот убы талмуд. Особенно это важно в тот момент, когда человек занимается исполнением заповедей или изучением Торы. Понятно. Очень трудно быть, очень трудно трепетать перед Всевышним, когда живешь обыденной жизнью. Ешь, спишь, ездишь в автобусе, в метро. Слишком много отвлекающих факторов. В этот момент как бы почувствуешь себя слишком святым, попадешь под автобус, не дай бог. Да? Ну, человеку трудно сочетать как бы, обыденную человеческую жизнь с ее обязанностями, да, по отношению к самому себе, по отношению к своему телу, с вот этим состоянием трепета. Вот. Но, по крайней мере, когда исполняешь заповедь, изучаешь Тору, молитва, установленная молитва, есть время молитвы. В это время это просто как бы обязанность. Сейчас это. Всегда хочется использовать любую возможность, чтобы покритиковать кого-нибудь. Есть такое сравнение. Уподобляют молитву медитации. Я с этим не согласен. Молитва, которой мы обязаны, она не имеет никакого отношения к медитации, на мой взгляд. Может, я ничего не знаю о медитации, но смысл в том, что во время молитвы человек должен ощущать две вещи – трепет и любовь ко Всевышнему. Ну, естественно, следовать словам молитвы, которые должны быть. По мне, так это не медитация. Это что-то другое. Да? То есть, суть как бы первейшего намерения, да, каваны, да, в молитве, это ощущать перед собой присутствие Всевышнего. Интересно, что будем о молитве говорить отдельно, но значит, о каване в молитве, то есть о намерении в молитве, будем пытаться говорить по-русски, но вы все-таки имейте в виду, что это кавана, да? Вот. Так вот, о каване в молитве, о ее необходимости, насколько она обязана, должна присутствовать, об этом есть, как бы, скажем так, рассуждение в Аллахе. Да? Есть уровни каваны, есть уровни намерения. Да? Вот. Ну, каванот Аризаля, да? Когда человек там, не могу себе даже представить, как это происходит, когда человек ощущает миры, да, духовные, которые он своей молитвой исправляет. Это очень сложно. Есть как бы простейшее намерение, да, просто иметь в виду смысл слов, которые человек произносит. Просто иметь в виду смысл слов. Тоже тяжело. Это очень тяжело. Это не так просто. Потому что интересное вообще такое явление. Разум человеческий, возможно, у кого он есть, он работает как бы, он работает ассоциативно, ну, по крайней мере, у меня, да, потому что одна мысль, она цепляет следующую, да, как вот заповедь тянет за собой заповедь, преступление тянет за собой преступление, мысль тянет за собой мысль, да, вот, и от слов молитвы, когда думаешь о смысле слов, уходишь по касательной, да, то есть начинаешь о чем-то думать, да, вот, и ты как бы, мозг, разум продолжает свой ассоциативный ряд, да, а слова молитвы, они ушли уже куда-то, значит, отдельно скачут, да, вот, даже есть анекдоты всякие на эту тему, вот, есть даже на слова из псалмов, есть такая история. Есть такой стих в псалмах, мы его как раз в молитве и произносим. «Элю берехев, элю бесусим, ваанахну башем ашем элякейну наскир». Значит, эти, ну, имеется в виду народы мира, они там на телегах, они на лошадях, ну, в смысле, куда-то движутся по миру, а мы именем Всевышнего именем всего, что именем Всевышнего, да? Такое, как бы, такое анекдотичное объяснение этого стиха, что если народы мира путешествуют на поездах и лошадях, то мы путешествуем с именем Всевышнего. Как только начал молиться, сразу улетел, так сказать, да, мыслями куда угодно. Да? Вот, так это сложно. Но я к чему говорю? Что в принципе аллахически, да, то есть не, даже если человек не смог удержаться с минимальной каваной, да, в молитве, в смысле с пониманием смысла слов, осознанным, осознанием смысла слов, которые он произносит, улетел на какое-то время, да, поймал себя через три брахи, опс, вернулся обратно, да, значит, вот. Так вот, это не делает молитву абсолютно негодной, нормально, не нужно повторять снова, да. Понятно, с точки зрения каббалы, это такая покалеченная молитва, она дойдет до какого-то небесного уровня, где-то там она застрянет, не пройдет сито, да, но ничего страшного. Потом в Йом-Кипур, молитва Йом-Кипур, она пробивает, и все молитвы, которые скопились там, значит, не прошедшие врата, так сказать, намерения, они пройдут куда надо. То есть, во всяком случае, повторять молитву не надо, да, хуже повторить молитву снова, чем оставить ее такой, как она есть. Но все вот эти вот как бы облегчения, да, связанные с каваной, они касаются только этого аспекта каваны, как бы понимания того, что человек произносит, осознания того, что произносит. Но одна, как бы, один аспект каваны, он, во всяком случае, по мнению Ахароним, он делает молитву негодной абсолютно. А это представлять перед собой Всевышнего. То есть, когда человек становится молиться, он должен знать, что он стоит перед Всевышним. Если он забыл это, то это вообще не молитва. То есть весь смысл молитвы – это находиться перед Всевышним. То есть нужно сначала встать перед Всевышним. Потом мудрецы установили, что нужно произносить слова. Хотя, как бы, не тема сейчас молитвы, но уже раз затронули. Деорайса, то есть по закону Торы, чтобы исполнить обязанность молиться, да, достаточно один раз в день чего-нибудь искреннего Всевышнего попросить. Того, что действительно нужно, и искреннего, кого просишь у Всевышнего. Понятно, что когда человек просит то, что нужно ему самому, и искренне, у него нет проблем предстать перед... Если уж он обращается к Творцу, значит, где-то он находится здесь, перед его глазами. Вот. Мудрецы установили молитву для того, чтобы человек молился не о своих потребностях, а о потребностях всего народа и всего мира. Или о потребностях шхины, как говорит Каббала, о потребностях исправления этого мира. Тут уже, конечно, сложнее. И вот для того, чтобы исполнить как бы заповедь молитвы, установленную мудрецами, для того, чтобы это была молитва, нужно как минимум помнить, что ты идешь ко Всевышнему. Отошел на три шага назад, три шага вперед, стоишь перед Создателем. Понятно, что эти шаги для человека. Это вот то, о чем говорит Рамхаль. Момент исполнения заповедей, момент изучения Торы, и особенно, да, в момент молитвы, потому что молитва без этого, без ощущения трепета, минимального трепета перед Создателем, то есть без ощущения его присутствия, без ощущения любви, она вообще не имеет никакого смысла. И я думаю, что не будет слишком большим вольнодумством предположить, что одна из причин, почему мудрецы установили вот эту молитву, точнее молитвы, да, три раза в день, это для того, чтобы обязать человека, да, хотя бы три раза в день испытывать трепет перед Творцом, чтобы было у человека время, когда ему все равно больше нечем заняться, да, и есть вот эта заповедь, установленная мудрецами, как форма исполнения заповеди из Торы, молиться. Вегины гилот най айхрихи лишлимут атальмутагу О мицва егик, моши захарн. Вот Рамхалин говорит еще больше. Что и для изучения Торы, и для исполнения заповеди, вот это ощущение трепета перед Всевышним, это обязательное условие. То есть если заповедь, она исполняется без малейшей памяти о том, что это заповедь Всевышнего, и что... И изучение Торы, и заповедь Всевышнего. Человек должен делать так, как будто бы он находится перед Творцом, как будто перед царем. А любовь ко Всевышнему, она как бы объединяет, связывает человека с его Создателем. Мияпокахо, как очевидно, это значит, придает ему силы. Конечно, да. Любовь человеку дает силы сворачивать горы. Любовь ко Всевышнему. Конечно, из любви можно сделать все, что угодно, куда только усталость денется. Уматирато атарот гдолот, венчает его величайшими коронами. Корона это символ. Корона это то, что выше разума. Корона это то, что человек получает сверху. И на самом деле полнота человеческого образа, настоящий человек, это человек, увенчанный короной. В переносном смысле, в фигуральном смысле, человек, который живет с ощущением его единения с чем-то более возвышенным, чем он сам. С ощущением присутствия Всевышнего в этом мире, единением со Всевышним. Это и есть корона. То есть та необходимая, неотрывная от человека часть, которая волей Всевышнего оторвана от него в этом мире, и которую нужно найти. Напомню, в Датвунот Рамхаль говорит, он как бы говорит о том же самом, подходит к этому как бы с философской такой стороны, сбоку, да, он рассматривает это таким образом, он говорит так, что очевидно, так сказать, что любое создание в этом мире, в котором все существует только по воле Творца и только так может существовать, любое создание, оно обязательно должно состоять из двух частей. А – это собственно создание, оно само, как оно есть, вещь в себе как будто. Да? А второе – это стремление этого создания к своему Создателю. И хотя само по себе создание без этого стремления, естественного для любого созданного, само по себе создание, это не создание, а только пол создания. То есть если мы будем говорить о человеке, это не человек, а пол человека. Да? Тем не менее, захотел Всевышний, чтобы в отношении обладающих свободой выбора, то есть для людей, два этих явления существовали отдельно. То есть вот есть человек, который существует как бы сам по себе, а совершенно необходимое, органичное в силу его собственной природы ощущение единения с Создателем, стремление к нему отсутствует у него. Оно находится в стороне от него. Но он может его достичь. Там Рамхаль говорит, как оно есть, дарование Торы. Как человек может этого достичь? Исполнением заповедей. Но, как я уже говорил, сегодня и заповеди можно исполнять так, что ничего не достигать при этом. Да? И поэтому как бы, стремление к единению со Всевышним, к любви, это становится отдельной темой для работы и учения. Поэтому как бы, сегодня без этого нельзя. Нужно исполнять заповеди, понятно, что их никто не отменял, хоть как-нибудь. Но и при этом нужно работать, как бы, чтобы понятна была цель, к чему это должно привести. Исполнение заповеди. Ваикар басимхат алев вейтлаатута нишама лифне абойре. И главное проявление любви, оно в радости сердца и воспламенении души перед Создателем. То есть, грубо говоря, человек, любящий Создателя, всегда. Он всегда должен находиться в таком особенном, возвышенном, одухотворенном состоянии, миллион раз легавдель влюбленного юноши, да, который ног под собой не чует, и весь мир для него как бы кажется другим. Так это нормальное состояние человека. Нормальное, в смысле, правильное состояние человека, ожидаемое. Он должен трепетать от того, что у него есть возможность исполнить еще заповедь, и еще заповедь, и еще заповедь. Да, потому что как бы главное средство единения со Всевышним – это исполнить его желание здесь. Это очень, кстати, в Месилат Йешарим Рамхаль это очень красиво говорит. Очень красиво говорит. Просто как бы совершенно потрясающе. Вот как Яков, помните, когда он 7 лет работал за Рахель, за него написано про него «Ваюалов каями махдим», то есть прошло как несколько дней. Почему? Потому что Рамхаль объясняет Месилат Йешарим, когда человек делает, да, что-то ради, так сказать, того, чтобы соединиться с объектом своей любви, то уже в момент, в тот момент, когда он это делает, он уже все равно, что соединится. То есть его ощущение, что вот он рядом, что он здесь находится. И в этом как бы глубинный смысл заповедей. Хотя как бы мы живем в этом мире, и мир раскрытия Всевышнего, он вроде бы от нас далеко, но у меня есть заповедь. И когда я исполняю эту заповедь, я уже как будто там. И человек это осознает, он понимает, это близко к человеку. Это ведь похоже на то, что там позволяет человеку выжить. Да? Вы книжки читали же, да? Люди так выживали в лагерях, там, я не знаю где. Да? Очень красиво было. У Сент-Экзюпери у него есть пролетчика, который упал где-то в Андах, и там, ну все, люди там умирали, и даже если не с самолетов падали. Да? Он там разбился, и он спустился, он через эти снега, через эти снежные горы, где человеку невозможно выжить, без еды, без ничего, он дошел как бы до населенного места, и его как бы спрашивают, а как же ты так? Нечеловеческое. Он говорит, я шел к своей жене. Вот, то есть это как бы дает человеку силы. Это понятно, да? Так вот это, в принципе, то, что должно давать человеку заповедь. То есть когда человек ощущает, осознает, да, чувствует, что такое любовь ко Всевышнему, да, то тогда любая возможность исполнить заповедь в мире, да, для него это просто счастье. Это же как бы он идет ко Всевышнему. И поскольку он идет ко Всевышнему, так это воспринимается, ощущается, как вот как будто бы уже пришел. В таком состоянии, как бы, с таким отношением человек ловит каждую заповедь, которую только можно исполнить. Не пропустит ни одну. Если вдруг окажется, что ему сейчас нечего исполнить, тут же сядет читать книжку, как бы. Где же заповеди, которых я еще как бы не вижу. Хотя само изучение этого тоже заповедь. Вот. Да, так вот, главное любви – это радость, да, в сердце и как бы воспламененность души, да, от ощущения Создателя. «Веймасера Адам им коль меоро ликидуш мой избарах валясот нахатрох лифанов». И это как бы, то есть в таком состоянии, с таким ощущением, человек все свое отдаст, все свои силы отдаст для того, чтобы прославить, осветить имя Всевышнего и сделать ему приятное. То, о чем я, собственно, и говорю. «Веквар нидбэру няниме любим камам, вэн царих ля рихбам». И это мы уже все объяснили на своем месте. Месилат Йешарим. Читайте. Нет как бы необходимости говорить об этом здесь слишком долго. «Вэгине лехэлеказэ митхабэры умунабу из барах». И, конечно, сюда же еще присоединяется и вера в Создателя. «Убэйхуд абитахон». И особенно, или в частности, упование. Ну, понятно, что вера просто, ну, начнем с упования, да. Ясное дело, что когда человек не ощущает постоянно любви ко Всевышнему, не ощущает трепета, есть много вещей в этом мире, которые пугают его, которые отвлекают его от служения, которые выводят его из состояния, в котором достоин находиться человек. Страх, переживания, обиды, горечь от несправедливости этого мира. Депресняк, в общем, в конце концов, тяжелая депрессия. Да, уже вообще делать ничего не хочется, потому что просвета не видно. То есть первое, что в этом человеке, что в этой ситуации человеку должно помочь, это битахон, в смысле упование на Всевышнего. Да? Упование. Это вот тот спасательный круг, который должен спасти тонущего во тьме, в болоте вот этой материальности. Да? Любой нормальный человек, ну, я имею в виду, вот как я, да, несколько раз в день имеет основания для того, чтобы впасть в депрессию. Жизнь тяжелая, не все получается, да. Это же нелегко. Вот. Это первое, упование. Упование. Несмотря на то, что ты... Что такое упование, да? То есть, с одной стороны, я ничего не смогу поделать. Я как бы... Я вижу, да, что ситуация плохая, да? По крайней мере, я должен полагаться на то, что это к добру. Видеть только хорошее – это очень высокий уровень. Но во всяком случае, когда видишь плохое, нужно уповать. И верить, да. А вера важна, когда… Ну, то есть вера – это более общее понятие, чем упование. Это просто, как бы, скажем так… Легко верить в приход Машиаха или в то, что все будет хорошо, когда сидишь и изучаешь святые книги. Или там помолился, как-то сосредоточился, да. А в этой жизни бывает тяжело. Вот эта вот погруженность в материю, в телесность, она неминуемо создает у человека такое состояние фрустрации, бесполезности всего. Ну, целые книги об этом написаны, я имею в виду святые, Иов или Коэлит, да, как все может быть плохо, да, как все может быть плохо, бесполезно, безнадежно, вот. Но вот в этой ситуации и существует обязанность верить. Верить в то, что Всевышний где-то здесь, даже если не ощущаешь его.
Слово «битахон» какого происходит, от чего вообще?
Батох – это уверенность, не от слова «безопасность». Сегодня современный иврит «битахон» – это служба безопасности. Безопасность, да? За это сказать. А, это надежность. Автаха – это обещание. Батох – это уверенный. То есть… Все, что касается служб безопасности и так далее, это достаточно сильно заимствованное использование понятия, не основное. Муфтах – это человек, который может быть уверен в том, что ему обещали. Это такое надежность, уверенность.
А чем же отличается от веры от иммуна?
Вера от иммуны?
Нет.
Битахон? Битахон – это когда все плохо, это же, я же говорю, он же бифрат, да? Упование на Всевышнего – это когда человеку нужно упование на Всевышнего, когда все плохо. Это уверенность в том, что несмотря на то, что я вижу, что все плохо, я верю, что, как бы, что обязательно будет хорошо. А иммуна – это более широкое понятие, оно тоже связано с материальностью. Но иммуна, она же может быть и проще. Иммуна – это не обязательно в приход Машеха. Иммуна – это я занят чем-то серьезным, в смысле работает, да? Зарабатываю деньги. Да? Сейчас вот у меня в какой-то момент, да, мои, скажем так, рабочие обязанности, я не имею в виду перед кем-то, да, ну, перед самим собой. Вот мне сейчас нужно это обязательно доделать, а то как же. И вдруг мимо меня проплывает заповедь. Да? Заповедь. Мне не, у меня все хорошо, нормальная работа есть, и заповедь тут мимо проходит. Да? Значит, все нормально, как бы. Нет оснований для переживаний. Да? Но естественная реакция человека. Я сейчас занят, я работаю, да, у меня рабочее время. Сейчас рабочее время заканчивается, да, я тогда, может быть, успею еще сделать это за. Сейчас же я не могу, там пропитание, парноса, святое дело, там, ну, как бы все. Так это хисарон беимуна, да. Вот. Потому что настоящая имуна, она должна говорить человеку, что его, как бы, бытие, состояние в этом мире, оно зависит в первую очередь от того, как он исполняет заповеди, не от того, как он делает работу. То есть все, что касается исполнения работы, обязанностей, то есть всей вот этой возни материального мира, которая называется в двух словах «Базиат апеха тухалехам», «В поте лица будешь есть хлеб свой», да, вот это проклятие змея, да. То есть это все только, как это называется, «Бегедер иштадлут». Это тнай, то есть это условие. Да, Всевышний дает нам пропитание не за то, что мы работаем на работе, да, просто не за то, что пашем землю и поливаем потом ее, да, чтобы хлеб вырос. Это условие получения пропитания, а не причины, за которые он дает. Теперь понятно, что если как бы вдруг вступает в противоречие условие получения пропитания с его истинной причиной, то как бы верующий человек, он должен отдавать предпочтение причине, а не условию. А условия уже как-нибудь, да? Всевышний послал и работу, и заповедь, да? Наверное, он как-то знает приоритеты, это же понятное дело, да? Вот. Но, естественно, да, почему это называется верой, почему это нужно? Потому что, скажем так, вот эти ложные закономерности материального, физического мира, человек ощущает их, вот, он живет среди них, он сам материальный. То есть, если я не сделаю работу, то я не получу деньги, это очевидно, это не нуждается в доказательствах. А то, что я сделаю заповедь, и мне Всевышний как-то там пересчитает, да, и накинет парносы, несмотря на то, что я свою работу не сделал, это чудо. Чудо надо верить. Ну, я говорю, что так это человек ощущает, так воспринимает. Но настоящая вера, она как бы заключается в том, чтобы помнить о том, что истинный порядок вещей – это заповеди, исполнение воли Всевышнего. А все материальные законы, в том числе социальные, да, и психология, ну, то есть все, что накручено вокруг материи, это только видимость. Только видимость, только мираж для испытания человека и не более того. То есть это очень важно. То есть имуна, она заключается в том, чтобы помнить всегда, не забывать об этом, однажды понять и на всю жизнь запомнить, что мы живем не по материальным законам, мы живем по духовным законам. А материальные законы – это только видимость. Хотя мы вынуждены им подчиняться. Да, нельзя нарушить закон тяготения. Ну, то есть можно, но это, для этого нужно быть совсем святым человеком. Это вот как то, что говорит Талмуд про Танаев. Да, там, это был Раби Ханина бен Доса. Да, жена сказала, что надо зажигать субботние свечи. Они тогда масло зажигали, масла нет. Он спрашивает, а что есть? Уксус. Ну, сжигают. Кажется. Тот, кто сказал гореть масло, он скажет гореть уксус. Это Раби Ханина бен Доса такой. Тоже спросил, а что есть, да? Уксус подошел, как бы.
А слово элахута?
Тов. Мы закончили главу, давайте здесь остановимся, да?